начали заниматься углублением понимания разницы между Айн Хохмы и Айн Кесара. Тема позапрошлого урока. Для того, чтобы в этом разобраться, углубились в рассуждения по поводу взаимовключения Мидейс в мире Тикун. Мидейс в мире Тикун, в отличие от Мидейс миру Тойгу, находится во взаимовключении, в интеграции, в состоянии интеграции, способны к интеграции и достигают этого благодаря битулю имени Ма, которая связана с Хохмой, которая приводит к битулю и их. Когда в них порождается битуль, то они становятся способны к сотрудничеству, к интеграции. Идея, на самом деле, с точки зрения образной, очень простая. Все, кто учили Маймер и Холцу, который, в принципе, полагается ежегодно изучать, примерно знакомы с этой темой. То есть, для того, чтобы взаимообъединяться, скажем, людям, для того, чтобы объединяться между собой, для этого необходимо находиться в ситуации битуля. Если человек много о себе думает, если он в своих глазах имеет какую-то вот чрезвычайную ценность, то тогда другие люди, даже если они ничего против него не имеют, не предпринимают, они все равно мешают ему самим фактом своего существования. Ему с ними объединиться крайне трудно, вплоть до невозможности. Для того, чтобы была возможность объединиться, то объединение между людьми, скажем, возникает в силу их битуля, в силу их способности к тому, чтобы не ощущать своей отдельности, скажем, даже на этом уровне. В духовности примерно та же ситуация. То есть, если хесед ощущает себя хеседом, если он хесед ого-го, то он с гвурой объединяться не может принципиально, потому что у них совершенно разный характер, они абсолютно в разные стороны смотрят. То же самое с другой стороны. Объединение возникает, когда возникает битуль. Откуда берется битуль? Из аспекта ма. Дальше, следующий тезис. Мидейс, они порождаются разумом. И, дальше, собственно, только один ход и был. Что уж говорить о духовных мидейс, которые, в явной форме вроде завязаны на разум, то есть именно разум их раскрывает. Даже природные мидейс, даже вот такие вот инстинктивные, казалось бы, то есть инстинктивные, то есть мало связанные с пониманием, с информацией, скажем, с осознанием, побуждение человека, заставляющее его стремиться к тому, что для него хорошо, и отстраняться от того, что для него плохо, все равно связаны с разумом. Человек должен зафиксировать имеющийся, несущий в себе благо для него, или наоборот, вред для него объект, для того, чтобы его, соответственно, бояться или опасаться, и боится или опасается он этого объекта в меру своего понимания, осознания величины блага, либо наоборот вреда, которые в этом объекте, который этот объект, которым взаимодействие с этим объектом чревато. Не иначе как. То есть, если он вообще в принципе отвлечется от объекта, самое простое, простое доказательство, которое Рэбе привел на прошлом уроке, если он отвлечется от объекта вообще, то есть забудет о нем, полностью уберет его из сознания, то он не будет испытывать к нему ни любви, ни страха. Тем более в области духовной. Продолжаем изучение на странице Шин Самых Вов 366. Это 16-я строка сверху. 16 строк. Лень, конечно, считать. Начинается строка Шемехашев. Шемехашев умнегаргер базе хулу. И дальше сразу после хулу продолжаем. Векмойхен губа выдеши балейба мида сахва виро. И подобное этому в служении сердцем, то есть в молитве. В области любви и страха, которые шиной ладим, которые порождаются мина сехал виизбойну сдавка, которые порождаются именно из разума и размышления. Ну, понятно, то есть зачем мы, собственно, вот этот... в каком-то смысле Калве Хоймер. Зачем мы такой вот ход логически предприняли, если так в материальном, то тем более так в духовном, чтобы прийти к каким-то рассуждениям по поводу тех вещей, которые настолько неосязаемы, настолько на базовом таком заматериальном уровне нашего сознания отсутствуют, не фиксируются нами так, чтобы действительно объективно на нас влиять. являясь при этом объективной реальностью, на самом деле, духовной. На этом уровне, разумеется, само собой понятно, что мидейс происходит явным образом, происходит именно из размышления. То есть, те эмоции, к которым мы должны прийти во время молитвы, а надо сказать, что целью молитвы является порождение, то есть служение, работа молитвы, она заключается в том, чтобы пробудить любовь и страх ко Всевышнему. Так вот, эти любовь и страх, они в явной форме связаны с тем, думаем ли мы о Всевышнем во время молитвы, и насколько мы о нем думаем, в каком направлении мы думаем, и насколько мы в это углубляемся. Тут уж совсем все, в общем, на поверхности. Зависит от разума и размышления. «Валифиэр хаумка задас ва асога элэкис». И в меру, сообразно углублению сознания и постижения божественного «Беойфен казэ и юамидэс». Такими, вот, в меру этого будут «мидэс». Будут раскрываться те или иные мидес, будут запускаться, вернее, те или иные мидес, порождаться. И они будут там светить ярче, бледнее и так далее. Да им и есть дахова вира элейкизу иньян циви бенефиша элейкиз. Потому что, несмотря на то, что страх и любовь и страх божественные, они представляют собой природу божественной души. Дебетейва анишома элейкиз. В природу божественной души заложена любовь к жизни и благу, который несет в себе сближение с божественностью, кирвас элейким, то есть близость божества. Близость Бога. И наоборот, заложена в душу божественную великий страх от той вещи, которая вредит и отдаляет душу его, не дай Бог, от божественности. Ну, понятно, что начинается. Начинается демонстрация полной аналогии, на самом деле, между тем, что мы говорили о любви и страхе, которые заложены на уровне человеческих инстинктов, там, в человека, скажем, значит, на уровне его природы материальной. Вот то же самое есть на уровне, только единственное, что на уровне духовной природы, божественной души. То же самое есть заложенные в божественную душу, то есть вот объективно в ней присутствующие, готовые к тому, чтобы раскрыться, любовь к тому, что для божественной души полезно, для того, что для божественной души хорошо, и отвращение к тому, что для божественной души вредно. А что полезно и вредно? Полезно сблизиться с божественностью, вредно отдалиться от божественности. Следовательно, любая вещь, которая будет вести к сближению к божественности, она должна вызывать у божественной души по умолчанию, должна вызывать любовь. И вызывает любовь, на самом деле, да? А любая вещь, которая отстраняет ее от божественности, она должна вызывать страх и стремление от этой вещи как-то убежать, ускользнуть. Так вот, точно так же, как там, несмотря на то, что есть заложенные природные любовь и страх, они не раскрываются, они не запускаются, не порождаются, в кавычках, да? Кроме как через размышления. Через фиксацию и углубление, через фиксацию, через обнаружение объекта, который несет в себе там добро или наоборот зло, и через углубление размышления о нем. Точно так же и здесь. У ведерах клол лииро завайбл и гови сей гарей заинен циви бенефшелайкис. И в общем плане можем сказать, что страх перед Всевышним и любовь к нему – это по отношению к божественной душе природная штука. И несмотря на это, если человек не углубляет свое сознание, не углубляет свою мысль в постижение разумом своим, мозгом своим, качества жизни и добра, он выше сказал, жизнь и добро от сближения и вред и так далее, жизни, да, если он не углубляется в обдумывание, скажем, в обмозговывание, раз мозгом, да, в обмозговывание качества жизни и добра, бейхус гдула савая, не углубляется в постижение качества величие Всевышнего, убыв афлагосой лои спайл белибей беягово элейкис, не углубляется гдула саваева афлагосой, что имеется в виду здесь, постижение величия Всевышнего, это вещь такая, в определенном смысле противоречивое само определение постижения величия Всевышнего и постижение величия Всевышнего. А как, извините, постигать величие Всевышнего, если оно совершенно беспредельно, следовательно, постигнуто быть не может. И на самом деле, и при всем при том, это величие по отношению к самой сути Всевышнего, всего лишь его одеяния, то есть абсолютно ничтожно по отношению к его сущности, абсолютно ничто по отношению к его сущности, вплоть до того, что, помните, мы с этим толкованием не раз мы встречались в Майморе, Всевышний одевается в свое величие, вот как в одежду, в Дилем об этом говорится, да, одевается в величие для того, чтобы предстать перед нами великим, для того, чтобы вот явиться великим. Он хочет являться вот именно в такой форме. Так вот, время от времени. Так вот, как постигать величие Всевышнего, если оно совершенно, если это величие абсолютно не охватывается нашим разумом, неосмысляемо? Так вот, поэтому Рэбе добавляет, я так думаю, афлагосы, гдулы саваебе афлагосы, то есть постижение величия Всевышнего, оно проходит неизбежно через две ступени, если успевает, если успевает пройти, потому что можно остановиться на первой, скажем, и до второй так и не добраться. Две ступени. Одна ступень – это постижение, собственно, величия Всевышнего, то есть вот насколько велика, там, насколько велико, как можем постигать величие Всевышнего? Через величие мироздания. Вот насколько велики деяния твои, насколько многие деяния твои. И вот постигать, насколько все пытаться осмыслить, и это даже трудно осмыслить, даже материальное величие мироздания трудно осмыслить, там, величину Вселенной. Ну вот позитивное постижение величия Всевышнего, а потом человек должен прийти к тому, что, ну, впрочем, Всевышний находится далеко над тем, что он, маленький человечек, своим еще меньшим, значит, мозгом, своим ничтожным разумом способен осмыслить. Вот это афлагосы. То есть то, насколько Всевышний отделен и неохватим его разумом. То есть размышление о величии, оно должно прийти к пониманию безразмерности этого величия и неосмыслимости этого Всевышнего величия. Так вот, если он этим не будет заниматься, не будет углубляться туда, не будет работать с этим, Луи Спайль Белиби Бяхвай Лыкисколках, он тогда он не пробудет в себе такую уж прямо любовь. В имя всех дайтельный гамрой, Луи Спайль Клолхлол, а если, точно так же, как в примере первом, а если он отвлечется полностью, то он вообще никакой любви не испытает. То есть у него никакого возбуждения в душе не будет. Если он будет находиться в полном отвлечении, то тогда эти любовь и страх, они так и останутся потенциалом божественной души, да, природным, таким неизбежным как бы для божественной души потенциалом, но всего лишь потенциалом. «Вэхэн бэйни наиро вэфахат элэйкис давка». И то же самое со стороны страха. Ну, в общем, не так сложно. «Кшеизбойнен бедворим амэрэрме заира». Если он будет размышлять о вещах, которые пробуждают страх, «им бэйнин гдуэ савае», либо о вещах, связанных с величием, с тем же самым величием Всевышнего, на самом деле, которое, с одной стороны, размышляй о них в позитивном ключе, они будут, вернее, не в позитивном, то и другое в позитивном. Вот одним образом о них размышления приводят к любви, к стремлению сблизиться со Всевышним, к стремлению, к пониманию, что кроме Всевышнего, в общем, и сближаться-то толку нет ни с чем. То есть, вот, единственный объект устремления – это Всевышний, следует из величия, бесконечного величия Всевышнего. С другой стороны, понятно, что определенное, если обдумывать это величие под определенным углом, ну, собственно, мы туда и залезли вот сейчас вот выше, объясняя, какие ступени могут быть в размышлении о величии. То есть, когда человек понимает, что, в общем, это само величие Всевышнего по отношению к нему ничто, так и это величие, оно находится бы афло и бы афлога, то есть совершенно непостижимо, неосмыслимо и так далее, что он стоит перед такой вот громадой, не бесконечной, ну, в общем, даже если в пропасть пялится, то и тот дух захватывает. И, в общем, так вот человеку становится малость не по себе, даже если ему не грозит туда свалиться, в эту пропасть, там находится, скажем, стоит у перилец на какой-нибудь обзорной такой площадке высоко в горах и смотрит туда вниз, и у него так, ох, что-то там внутри поднимается и переворачивается. Так вот, если он задумается о величии Всевышнего в таком ключе, то это приведет его, разумеется, к страху. Может быть, к животному страху на каком-то низком уровне, к страху несоответствия, там, наказания, каких-то там того, что Всевышний управляет им как хочет, и он здесь в данном случае совершенно бессилен как-то поручиться за то, что с ним будет, потому что все происходит помимо его воли. Он может только совершать выборы, которым Всевышний его наделил. Он Всевышний наделил его свободой выбора, и он может по мере того, как его саночки вот катятся под горку его жизни, он может по дороге совершать какие-то выборы, соответствующие тому, что Всевышний предписал, или, не дай бог, противоречащие. Ну вот это вызывает страх наказания, скажем, а может вызывать трепет. Вот что-то, да, такое, наверное, подобное тому, что ощущает человек, когда он наблюдает истинное величие, величие материальное, там, не знаю, океан, пропасть, какие-то невероятные, невероятно там смотрит в звездное небо, или величие духовное, когда он наблюдает человека, который по своему духовному масштабу, он, ну, вот, как совершенно недостижим для него, и это вызывает трепет и такое ощущение полного собственного ничтожества. Тоже, ну, вот такого рода, только, наверное, еще больший страх должно вызывать постижение величия божественности, величия Всевышнего. Так вот, «Гдула забая бевриеви и завуса илом исхулю», то либо это размышление о величии Всевышнего в творении и осуществлении миров, «Ой ба афлоис вороим усой ранисейф хулю», или о том, как божественный бесконечный свет, он отстранен и вознесен над всеми мирами, никаким образом ими не определяется. То есть, вот вся эта... Вот это основной, как бы, ход, да, что... наблюдать мироздание и прийти к ясному осознанию того, что даже краешек мироздания, что насколько велико вот все это, насколько удивительно, насколько чудесно обустроено мироздание, вот что собой представляет мир, что это совершенно невозможно охватить никак, ни разумом, ни чувствами. И при этом... «Ани авай лойш аниси», «я Бог не изменился», то есть, как для нас никакой роли не играет, вот там под ногою, я иду, и под ногой у меня там песчинки, скажем, пересыпаются, а одна по отношению к другой сместилась, это никакой роли для меня не играет, я иду, как иду, если бы эта песчинка... Не эта песчинка сместилась бы по отношению к другой, а другая бы сместилась по отношению к третьей, четвертой, то ничего бы не изменилось, я бы шел как иду. И вот, вот по отношению ко Всевышнему ничего не изменилось от сотворения этого мира. Ничего не произошло вообще. Даже не так, как с песчинками. То это, разумеется, должно вызывать некое оторопение. При условии, разумеется, осознания, чего нам всем не хватает. «Ой, эй, шоэрин сойф нимсо ли маток мой ли майла хулю». Или от размышления о том, как божественный свет находится, бесконечный свет находится внизу, точно так же, как он находится свыше. Тоже тема. Ну, на самом деле, понятно, я что-то пустился в объяснение по поводу всех этих тезисов. На самом деле, это просто Рэбе такой, как оглавление Майморим пишет, каждый из этих тезисов, там, для любви вот так, так, для страха это, там, бесконечность, несопоставимость, там, отталкиваясь от творения или осознавая совершенную невозможность отталкиваться от творения в постижении Всевышнего. Ну, вот сейчас еще одна тема. Бесконечный свет, он настолько бесконечен, что по отношению к нему все мироздание нивелировано, поэтому это свет мималый, он свыше в такой форме раскрывается, снизу в такой форме раскрывается. Свет макив, он абсолютно везде, в равной мере. Отсюда понятно, что Всевышний присутствует абсолютно повсеместно, и нет места свободного от него. Вот на эту тему. Это все темы больших развернутых размышлений, темы там кучи майморим, которые проясняют данный подход вот к размышлению о божественности. Поэтому я не знаю даже, есть ли смысл здесь размышлять. Ребе просто говорит о том, что если человек будет углубляться в эти темы, то, а если не будет углубляться, а тем более вообще отвлечется полностью от этого, то есть просто отключит свой разум, переключит свой разум, будет думать только о футболе, то тогда ничего и не будет происходить. Там, мало ли, что божественная душа в нем есть, и в ней заложено инстинктивное стремление к божественности и боязнь отдалиться от. А сдавка испаил биира худу. То есть, вот именно тогда он и возбудится, в нем и пробудится страх. Вехол маши ямики ейсер базе ейсер испаил худу. Чем больше он, ну, понятно, и это соразмерно. То есть, чем больше он будет углубляться в это размышление, тем больше будет происходить в нем там, раскрытие любви, страха. «Вехен колши ямики ейсер бедовар гора минагит у минагит лаавае». И подобно этому, чем более он углубится в размышления, это у нас было про самого Всевышнего, теперь про поступки. Ну вот человек для того, чтобы осмыслить величину своей ответственности и насколько ему надо от греха отдалиться, ему надо с этим грехом разобраться. То есть, он должен в этот грех, значит, своим сознанием углубиться как следует, осмыслить величие зла, которое в нем заключено. Вот какая-то плохая вещь, которая противостоит Богу. «Вей храу мар азувей худу». Вот он должен, если он осмыслит это как следует, насколько его отстраняет это от Всевышнего. Ну, это тема, вот там, 18-й, по-моему, по Эректане, да? Насколько это отстраняет его от Всевышнего, насколько это горько и плохо, то тогда «Ивхет мин гора би ейсер», он тогда этого зла будет бояться как следует, и, ну, соответственно, не будет грешить тогда. «Векше эйни нойсен дайте лазе», а если он сознанием эту идею никак не прохватывает, тогда у него никакой богобоязненности в сердце нет. И как говорилось в таком-то маймере, в Рейш Самахе, за два года до этого, в маймере Йом Тов Шель Рош ха-Шона. На самом деле, идея очень такая богатая и насыщенная. И, то есть, здесь вот ненасыщенных идей здесь за последние полчаса, по-моему, не было. То есть, по поводу каждой пары слов можно было бы взять и подобрать там десяток майморим. Ну, вот эта идея такая особенно богатая относительно того, что человек, в принципе, не совершая еврей, в принципе, не может... Есть вопрос вообще, можно задать вопрос, а как еврей вообще совершает грех, если в нем находится частица божества свыше? Так вот, он совершает грех, потому что Всевышний обустроил мироздание таким образом, что божественная душа, одевшись в животную душу и материальное тело, испытывает проблемы с осознанием. Она перестает для того, чтобы ей быть сосредоточенной, скажем, на тех вещах, которые в ней заложены природно, ей, как она оделась вот в это сооружение, которое мы называем, собственно, человеком, евреем, не еврейская душа, а еврей. Еврейская душа – это другое дело, а еврей – это когда еврейская душа оделась в животную душу, в материальное тело, и вот со всем этим комплектом вынуждена существовать, да? Работает внутри всего этого. Так вот, когда она оделась туда, то у нее появилась проблема с поддержанием осознания того, что она собой представляет, что она на самом деле, кто она. Да? Так вот, если в человека входит дух глупости, руах штус, помните, из Маймори Боси Легани, то тогда, то есть, проще говоря, она отвлекается, она там, увлекается чем-то, вот человек в целом, еврей в целом, увлекается какой-то сторонней, вот он о футболе стал говорить, почему-то особо какая-то ненавистная для меня тема, хотя есть, конечно, множество вещей похлеще. Ну, то есть, вот занялась чем-то другим, отвлеклась от осмысления, осознания, вот поддержания все время такого фона в себе, осознания благости божественности, того, почему к божественности надо стремиться и почему от того, что ей противостоит, надо отдалиться, то тогда и проблемы в грехе никакой нет. То есть, тогда человек и совершает какие-то поступки плохие, противоречащие Торе. Алтер-Ребе приводит там в Тане в соответствующих рассуждениях пример людей, которые совершенно там, живут в обыденной жизни, живут совершенно таким не соблюдающим образом, не религиозным образом. Там, отошли от традиции и совершенно там субботу не соблюдают, кашрут не соблюдают, то есть, вообще не было, по существу мы их не назвали бы религиозными, и при этом, то есть, жили в его время уже, да, бывали такие люди, хотя их было меньшинство, насколько я понимаю, и такие люди при этом, они жертвуют собой и идут буквально на смерть за то, чтобы, там, скажем, не креститься. Или даже, чтобы не поклониться, там, не признать там, какую-то чуждую еврейской религию, даже только на словах. Если им предлагается сделать это только на словах, там, поклониться, перекреститься. Там, вот они вот ради этого готовы пойти на смерть. А почему? Это же глупо, это же бред. Если ты субботу не соблюдаешь, там, кашрут не соблюдаешь, вообще какой ты еврей? Ты по-еврейски ты не живешь уже, я не знаю, 20 лет. И что тебя заело вдруг, что ты не хочешь, вот, не идешь на компромисс здесь, такой внешний даже компромисс не идешь. Какая тебе разница-то? Сейчас же тебя убьют же. И его объясняет там, что разница очень простая, разница просто не внешняя. С точки зрения внешней действительно разницы нет. А разница, и в этом как раз соль, что с точки зрения, вообще говоря, разницы между тем, чтобы поклониться там идолу или, скажем, нарушить законы кашрута, по большому счету нет, потому что и то, и другое воля Всевышнего, и с этой точки зрения невозможно сравнивать. Невозможно сказать, что одно хуже, другое лучше, одно ценнее, только с точки зрения наказания. С точки зрения там, разрушения, которое это влечет, а с точки зрения вот, по существу-то разницы нет. Разница между этим именно вот такого внутреннего толка. То есть этот еврей, почему он нарушает другие вещи? Потому что, по простой причине, потому что у его божественной души как бы глаза закрыты. То есть она не осознает проблемы, которая заключена в том, чтобы там, скажем, есть некошерное, или совершать там запрещенные работы, все, там, зажигать огонь в субботу. И его божественная душа, она привыкла считать, что ничего, в общем, по большому, особо страшного в этом нет. Ну, хорошо, съел я вот, купил я в магазине колбасу не такую, а сякую. Ну и что в конечном итоге? Вот не додумывается эта мысль. Непонятен мотив, почему я должен, собственно говоря, вот так вот следить за такой вот мелочью, как бы. Непонятно, что это не мелочь. Поэтому человек совершает грех. А когда его под страхом смерти заставляют там совершить какие-то действия, связанные с Аводой Зорой, тут ему деваться некуда. Тут его божественная душа тут не может быть с закрытыми глазами. Она не может не осознавать того, что здесь ее просто вот берут и отрывают от Бога Израиля, отрывают от Бога. И в такой момент в ней раскрывается ее природная сущность, и тогда она вот, и тогда человек готов пойти на смерть, потому что он, для него становится ясно, что здесь его вот подстерегает огромная духовная катастрофа, и здесь он не может быть в отвлечении. «Венимца делейдес амидес ген алпиз асехл хулю». И, как вывод ко всему этому, получается, что порождение мидес происходит благодаря разуму. Мидес порождаются разумом. «Велиес делейдес амидес ген ме асехл шебемоях». И поскольку мидес порождаются разумом, который в мозгу, «лахейна моях шолит ала мидес». Отсюда следует, ну, как это всегда во взаимодействии между порождающим и порождаемым началом, порождающее начало, оно всегда выше, несмотря на то, что в порождаемом в результате может быть раскрыто что-то больше, чем в порождающем, скажем. Но это уже это не вопрос не о существе. С точки зрения сути, порождающее начало всегда выше. И, опять же, с точки зрения сути, потому что события могут повернуться по-разному, развитие событий может быть разным с точки зрения раскрытия. Но, по сути, оно обладает властью над порождаемым началом. Поэтому у разума есть фора, получается, есть преимущество, превосходство природное над мидейс. Лифал бхэмэ ахнуэва абитуль. А что за преимущество в области, о которой мы, собственно, говорили, в области подчинения и достижения битуля? То есть хохма, она всегда способна, обладает потенциалом по причине своей вот верхней позиции, подавляющей позиции над мидейс, она способна привести мидейс к битулю. Дальше скобка начинается, такая на три строчки. «Ки бээцэм еишло гэм мокер бээцэм анефешка едуа». Поскольку по существу своему у них есть источник в сущности души, как известно, «Влазэйс йоха лиис шамидис лахар шинойл ду минасэхал ие бэгэм и спайлус йоисар минасэхал хулю». По этой причине, сейчас эту мысль проговорим отдельно, по этой причине может так статься, что, породившись из разума, мидес будет обладать большей пробужденностью, большим возбуждением, нежели разум. «Микол моки масэхл поэль битуль ба мидес хулу». Несмотря на это, разум приводит к битулированию, мидес и так далее. Ну, в принципе, я этой темы ждал. Она где-то должна была высунуться, но вот здесь Ребе ее поставил в скобки. И так вот ее только мельком проговорил, очевидно, не собираясь заниматься этим вплотную, во всяком случае, на данном этапе. Мы с вами несколько раз в других майморим прорабатывали вопрос о том, что же что порождает, что выше, что ниже и так далее. Как и во всех других вопросах, то, что спускается ниже, обладает корнем выше. Отсюда нетрудно сообразить, что у мидейс корень должен быть выше, чем у разума. Если так, то что за тезис насчет того, что разум подавляет мидейс, вот он выше, чем мидейс и так далее, он выше только на уровне раскрытия. На самом же деле источник его ниже. То есть он менее, получается, менее возвышен с точки зрения своего существа духовного. Как же он тогда может выступать в форме порождающего начала? Ну и обычно подобные рассуждения, они заканчиваются выводом о том, что действительно мидейс, они выше, чем разум. Разум порождает их не совсем в плане, не совсем в обычном смысле слова порождения. То есть не вот это, вот мидейс, порождаемые мидейс, они на самом деле всего лишь вот таким вот образом транспортируются через разум. То есть разум выступает в качестве дерех маавар, что называется, то есть вот такого проходного пункта, проходного пути для раскрытия мидес внизу. Ну и по этой причине понятно, что у мидес есть преимущество перед разумом с этой позиции. Но здесь в скобках отмечает Ребе, при всем при том, при том, что мы знаем, что вот на самом-то деле ситуация такова, то есть, если посмотреть более внутренним образом, то мидейс, что слухи о порождении мидейс разумом немного преувеличены. То есть, это такое порождение, это порождение. Но, тем не менее, это, да, порождение. Порождение вот в том плане, о котором на котором мы сейчас ведем рассуждение, в том вопросе, о котором идет речь, наделение, приведение мидис к состоянию битуля разумом. Вот разум выступает в достаточной степени им, порождающим началом, то есть он, да, способен привести их к битулю, способен на них влиять. Окей, ну и достаточно по этой теме пока что. «Вегу маша амидас эйном бетойкев годль бейойсар, кмой бемидас агаваш эйна бетойкев бейойсар, атм сирус нефеш мамаш». И это актуально для ситуации, когда мидейс, они не находятся не в турборежиме, скажем. То есть, не находятся, не раскрываются в какой-то чрезвычайно большой мере. Как, например, любовь, которая раскрывается, бытойкев бейойсер, может раскрываться с такой силой, которая подразумевает способность жертвовать собой, вот вплоть до мсирас нефеш, ким беагбола, а когда любовь раскрывается ограниченным образом, шити яго бойфен ках ве ках давка хулу, то есть, что любовь, она должна быть вот в форме такого, такого-то, такого, столько-то баллов по шкале Рихтера, вехен бе мида за хесед, че митсад эцема мида, туха лиез и беиспаштус беейсер хулу, то же самое относительно качества хесед, с точки зрения своего, своей сущности, это качество может находиться в чрезвычайной распространенности, то есть может развернуться ого-го. Микол моким тие база акбола к мой веях испашит хулю. Несмотря на это, она находится, предположим, в ситуации какой-то ограниченности. Эйх испашит, не знаю, откуда цитата. Это явно отсылка к каким-то рассуждениям. Не цитата из Танаха, я думаю, что это какой-то иньян из Хасидуса, не знаю. «Века и гавна бемидес аирове агвурове асина хулу». И подобно этому в области противоположной, в области страха, гвуры, ненависти и так далее. Честно говоря, я не очень понимаю вот это вкрапление насчет того, что в игу маша амидес и набитойки в год льёйсер, это когда мидес, они находятся в чрезвычайной силе, вот в турборежиме. Не знаю, что это здесь, какую это здесь играет роль. На первый взгляд, ну, начиналась тема до скобок, мысль начиналась. И по этой причине мозг, он властвует над мидес таким образом, что производит в них битуль. И дальше после скобок. И это то, что мидейс, они не находятся в эгу маша амидес эйном бытойке в год либо йойсер, не находятся в чрезвычайной... Все, это принципиальный момент, я не уловил, слава богу, сейчас сообразил вроде. И это, то есть, в чем заключается этот битуль, вот оно как. И в чем заключается этот битуль? В том, чтобы мидейс, они не находились в чрезвычайной своей, в крайнем своем состоянии. Вот в этом, в состоянии переключателя, вывернутого до упора. Мидейс мира тойу, они были вот такими вот душераздирающими мидейс. То есть, если хесед, так уже хесед такой, что ой-ой-ой. То есть, хесед в крайнем своем проявлении, который не подразумевает никакого вкрапления гвуры, никакого вообще присутствия ничего, кроме него самого. То есть, вот хесед, он подразумевает то, что он один во Вселенной, больше ничего нет. Битуль, к которому приводит хохма, этот самый хесед, она достигает того, что хесед становится в какой-то мере ограничен. Успокаивается немножко. То есть, он допускает, по крайней мере, присутствие чего-то рядом с собой. Но обычно, когда эту идею проговаривают, то в качестве примера приводят поведение животного, там, быка какого-нибудь, да, который, значит, если он как что-то его обуревает, его остановить невозможно, потому что он ничего не видит, кроме себя, если что-то не по нему, там, скажем, да, или человека неразвитого интеллектуально, ну, вот так обычно бывает, знаете, что человек развитый интеллектуально, он зачастую, как говорил один мой знакомый, у него с ходовой частью не очень. То есть, человек развит, на самом деле, с ходовой частью у него тоже все может быть в порядке, но он более доступен компромиссу, скажем, он не впадает в крайности, не меньше склонен истерить, там, скажем. То есть, если человек глубоко понимает жизнь, глубоко понимает жизненные ситуации, в которые он попадает, то тогда его решения, они вот в крайности не удаляются. Они придерживаются оптимума скорее, нежели каких-то вот таких эксцессивных путей. Так вот, в чем заключается этот битуль, чтобы не было такого, что хесед, он, да, он по своей сути, он может там в такую крайность упасть, выпасть, что не будет никакого содружества между ним и другими качествами. То же самое с гвурой и так далее. А битуль со стороны хохмы, интеллектуального начала, да, интеллекта, со стороны интеллекта, обуславливает то, что хесед и гвура, они не вывернуты до упора, так что, знаете, как звук вывернут до упора, и колонки так начинают там хрустеть, не пропускать, перестают быть сосудом для воспроизведения. Так вот, хесед и гвура, они не вывернуты до упора, они вывернуты настолько, насколько они эффективны, настолько, насколько они будут правильны, полезны. Вехен гамши и искалус амидейс, и что достигается тем же самым? Возможность взаимовключения, искалус того самого, с которого мы начинали разговор на прошлом уроке еще. Объединение, взаимообъединение между мидейс и хесед и гвура бияхат, то есть, чтобы хесед и гвура, они сосуществовали. Ша хесед нойсен моким ли гвура. Хесед давал место, уделял место гвуре, допускал место гвуре. Ве гвура нойсен моким ли хесед. А гвура давала место хеседу. А чешнейгам ишкину яхат. Вплоть до того, что они вот будут действительно поселиться вместе. Что они будут проживать вместе. Ишкину, в смысле, как от слова шхина. Шахен, сосед. То есть, вот они будут действительно сосуществовать. Ве гайну шебедовар... В иньен эход, то есть, что это означает, они будут сосуществовать, хесед и гвура. То есть, в одном и том же вопросе, и ян гогам и пхин за хесед ва гвура яхад будет проявлено, будет, ну, дословно, ангога, поведение, да, ведение дела будет соответствовать и хеседу, и гвуре одновременно, одновременно. В кмой смол дойхи в йомин микарвис худу. И как, например... Вот пример тому, мы можем обнаружить в Писании, в песне песней, правое приближает, а левое отталкивает. Вернее, здесь наоборот, смол дойхе в йомин микарвис. Левое отталкивает, правое приближает. Шией хулю, шией ж баземи пхинаса гвура бмиксес, он пхинаса хесед бмиксес хулю. То есть, вот такой, такого рода битуль приводит к возможности сочетания различных мидес в одном событии, их взаимовключение, то бишь, того достижению состояния, когда есть часть хеседа, часть гвуры. Колзе гуми пхинас амойхин, и все это берется в конечном итоге из разума, ша амойхин поэлем халишус от битл бе амидес, поскольку именно разум, он производит, он ослабляет мидес, ослабляет не в негативном плане, повторюсь, да, это очень важный момент, слабость в позитивном плане, слабость, которая приводит к эффективному ослаблению, частичное ослабление вместо тупого выжимания до упора, ослабляет и битулирует мидейс, шиколехот веехот, ло ие бытойки в колках, чтобы каждая из мидейс не была выкручена до предела, веколехот итен моким лзулосой, и чтобы каждая дала место другому. Ну вот как мы выше привели пример с человеческим общежитием, как для достижения сотрудничества и эффективной работы команды, скажем, каждый в этой команде, если каждый в команде будет считать, что он главный, и более того, что не только главный, а что он главный, а все остальные просто какие-то мешаются под ногами, то есть они не нужны на самом деле, не будет видеть достоинств своих с товарищей по команде, то такая команда, в общем, эффективной не будет, как понятно. Она будет не более эффективна, чем один человек, отдельно взятый. Для того, чтобы команда работала, для этого необходимо, чтобы каждый в ней какое-то место предоставлял другому, ценил другого и так далее. Вот разум приводит мидес к ситуации, когда каждый в этой команде, он дает место другому. адши юхлю лигес яхат худу. Таким образом, чтобы они могли сосуществовать, вот, работать вместе, сотрудничать и так далее.